В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее».
Наверное, один из самых распространенных стереотипов о христианах заключается в том, что они якобы все время запугивают своих оппонентов, да и вообще всех окружающих, божьими карами за грехи. Для многих это выглядит как шантаж, пусть и совершающийся с благими намерениями. И хотя о том, что Бог действительно может наказывать, прямо говорится в Священном Писании, смысл этих слов далек от того, что обычно имеется в виду, когда употребляется слово «наказание». Человеку свойственно стремиться к тому, чтобы все вокруг него было уравновешено и справедливо. Что посеешь, то и пожнешь. На этом принципе строится большая часть нашей жизни. Нарушение этой логики воспринимается как несправедливость и вызывает возмущение происходящим. Конечно, из всякого правила бывают исключения. Иногда даже может показаться, что исключений больше, чем правил. Но в глубине этого принципа действительно сокрыта правда жизни, и людям хочется, чтобы он работал. Желание это связано с тем, что справедливость делает мир понятным. Будешь неаккуратен с огнем – получишь ожог. Будешь щедр с близкими – сам получишь помощь, когда будешь нуждаться. Естественно, такой понятности человек ждет не только от мира людей, но и от мира Божьего. И если, обсуждая человеческую несправедливость, он может сослаться на общую греховность, то как быть с Богом, от которого зачастую люди и ждут последней, настоящей правды? Именно этот вопрос о справедливости звучит в сегодняшнем чтении. Он звучит не напрямую, не как требование теодицеи, оправдание Бога перед лицом присутствующего в мире зла, но как вопрос о том, почему Пилат смешал кровь животных с кровью людей, которые приносили их в жертву, понимая, что спрашивающие не просто рассказывают о чем-то происшедшем, но внутренне смущены, Христос спрашивает их в ответ: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Своим вопросом он выражает традиционную логику почти всякого религиозного человека. Грех рождает наказание. Смерть – это наказание. Значит, погибшие были грешниками. А раз кто-то выжил, а кто-то погиб – значит, погибшие грешнее оставшихся. Кажется, все очень просто. Только Христос отвечает на вопрос о грешности отрицательно. Погибшие не были грешнее прочих. Но как же тогда понять, почему они погибли? Где справедливость? Почему Бог это допускает? Первое, что стоило бы понять вопрошавшим, даже в отношениях других людей. Нам не открыта логика их поступков, потому что мы не знаем до конца, чем они руководствовались. Чаще всего мы наблюдаем их отношения и поступки со стороны. Но если это так, в отношениях других людей, что мы можем сказать о делах Божиих, о том, почему Он так, а не иначе, управляет обстоятельствами нашей жизни? Причем для самих иудеев это не новые рассуждения. Задолго до Христа праведный Иов указывал своим друзьям на видимую несправедливость мира. Одни грешат и погибают. Другие грешат и живут долго. Праведники тоже могут погибнуть в молодости или жить до старости. В жизни бывает по-разному, но цель Иова не в объяснении жизни. Он лишь показывает, что простая человеческая логика в ней не работает. О чем же еще говорит Иов? Он верит в Божью любовь и в то, что Бог справедлив, хотя ему, Иову, и не открыты все основания его божественных решений. В одном случае он желает чего-то сам, в другом не ограничивает нашу волю и попускает чему-то совершиться. Но как в том, так и в другом случае в основе его решений – любовь. Даже наказание Божие – это проявление его любви. Он не мстит и не проявляет жестокости, но учит нас, направляя на верный путь. Мы не можем понять, почему праведник умирает, а грешник живет. Но мы можем доверять Богу и верить, что и то, и другое происходит потому, что это лучший путь ко спасению для них. И все же, хотя мы не можем проникнуть в суть происходящего, кое-что, по словам Христа, зависит от нас самих. Люди живут и погибают в разных обстоятельствах, которые часто от них не зависят. Но что же от них зависит? От них зависит состояние, в котором это происходит. Воля Божья о каждом из нас особая, она часто нам не подвластна, но покаяние, о котором сегодня напоминает Христос, это то, что мы сами производим в своей душе и в своей жизни. То, что позволяет нам в каждое мгновение быть готовым к встрече с вечностью.
В сегодняшнем чтении мы слышим две истории. Трагичные и заставляющие нас задуматься о зле и жестокости мира. Однако, если мы посмотрим внимательно на реакцию Христа, то увидим, что Он призывает нас посмотреть на них под особым углом зрения. Эмоциональный подтекст, который чувствуется в Его словах, становится очевиден, если мы обратим внимание на ситуацию, в которой происходит этот разговор. Евангелист не просто излагает эти истории, но говорит: «В это время пришли некоторые и рассказали ему о том, что Пилат смешал кровь нескольких галилеян с кровью их жертв». Указание на это время не случайно. Оно дано не просто для связки слов, но показывает, что реакция Христа – это продолжение того разговора, который он вел до этого. Как мы знаем, люди, которые окружали Спасителя, нередко искали от него помощи в сиюминутных проблемах. Думали о том, как устроить жизнь здесь и сейчас. И, естественно, как и все, кто переживает о своей жизни, они думали не только о том, как добиться чего-то хорошего, но и о том, как избежать чего-то плохого. В свою очередь, Христос подчеркивает, что помимо сиюминутных проблем, помимо своих собственных целей, его ученикам необходимо задумываться о целях Божьих и смотреть на мир его глазами, быть в этом мире его соработниками. Важно ощутить свою жизнь не только как то, что принадлежит тебе, но и как то, что дано тебе как дар, чтобы ты это приумножил. Итак, в это время ко Христу приходят и рассказывают страшную, трагичную историю, подробностей которой мы не знаем. Однако и без подробностей понятно, что за ней кроется немой вопрос: почему это произошло? Ведь для рассказывающих она оказывается примером какой-то абсурдной и необъяснимой жестокости. Однако Господь в ответ обращает их внимание еще на одну историю, которая произошла в Иерусалиме, когда обрушилась башня в Силааме, и под обломками оказались погребены 18 человек. Комментируя обе истории, Христос задает один и тот же вопрос: «Думаете ли вы, что эти люди были грешнее прочих?» Вопрос риторический, потому что он сам отвечает: «Нет, в смысле греховности и отношений с Богом, это были обычные люди, а не какие-то смертные грешники». В ответ на историю о жертвах Пилата Спаситель рассказывает свою, потому что хочет показать, что прекрасно знает и видит проблему. Однако важно увидеть также, что он на подобные истории никак не отвечает. Очевидно, что сам Христос знает о причинах произошедшего, как Бог, но, отвечая собеседникам, Он указывает им на их собственный, человеческий путь. Рассуждать о причинах гибели того или иного человека неправильно, потому что нам не дано знать всего. Но что же мы можем сделать? Жить так, чтобы быть готовым ко всему. И если я думаю, пусть сегодня моей целью будет нажива, а с завтрашнего дня я буду думать о Царстве Божьем, стоит помнить, что завтра может не наступить. И поэтому главный вопрос не в том, как мне жить, чтобы гарантированно избежать житейских проблем, а в том, приношу ли я плод Богу сегодня, сейчас.
Вам задавали когда-нибудь неудобные вопросы? Неудобные, потому что правильный ответ на них заставляет что-то срочно предпринять, как-то среагировать, возможно, даже изменить свою жизнь. Один из таких вопросов ставит перед нами проблема смерти, и в первую очередь смерти внезапной, насильственной. Почему так происходит? Почему кто-то ушел? Может ли это произойти с тобой? У тех иудеев, к которым обращается в сегодняшнем евангельском отрывке Христос, был свой ответ. Услышав о трагедиях, которые произошли с другими людьми, они находили этому удобное объяснение. Они были грешниками. Именно поэтому с ними и случилась трагедия. Но ведь мы-то другие. Такой подход к жизни дарил душе спокойствие. Можно было продолжать жить, как ни в чем не бывало. От подобного духовно-пассивного и недальновидного отношения к жизни Христос предостерегает своих слушателей. Для этого он упоминает о двух происшествиях. Доподлинно известно, что приблизительно во время проповеди Спасителя Пилат решил обеспечить Иерусалим новой и более совершенной системой водоснабжения. Все бы ничего, но деньги на строительство должны были идти из казны храма. В результате иудеи подняли восстание, которое было жестоко подавлено. Видимо, жители Галилеи, которые отличались неспокойным характером, принимали самое активное участие в бунте. И вот Пилат отомстил им. Он устроил резню в храме, куда паломники из Галилеи пришли совершать жертвоприношения. Вторая трагедия случилась в одном из центральных районов Иерусалима – Силаам. Возможно, ветхое здание рухнуло на случайных прохожих. Этими примерами Спаситель разбивает удобную логику своих слушателей. Оказывается, как жертвы трагедий, так и ныне живущие не сильно отличаются друг от друга. И то, что кто-то еще здесь, не делает его исключительным и особенным. Его уход – это вопрос времени. Если кардинально не изменить свою жизнь и не поставить Бога в ее центр, этот уход может быть внезапным и трагичным. Так и случилось. Всего через несколько лет Иерусалим был разрушен. Те, кто стоял и слушал Христа, а также благодарил судьбу за то, что это не про него, на себе испытали весь ужас насильственной и внезапной смерти. Притча о смоковнице, которая приводится во второй части отрывка, еще раз подчеркивает эту мысль. Несмотря на то, что смоковница росла в винограднике, где их обычно не садили, то есть располагалась в особо благоприятных условиях, она не давала плода. В результате над ней нависла угроза, о которой она по своей наивности и не подозревала. Лишь по милости своей хозяин дает еще один последний шанс. Каждому человеку необходимо научиться почаще задавать себе один единственный неудобный вопрос. Приношу ли я тот плод, который делает меня важным в глазах Бога? Что, если древо моей души давно засохло, и вопрос о корчевании – это всего лишь вопрос времени? Может, стоит что-то изменить в своей жизни? Ведь даже малый плод, который я могу принести хозяину виноградника, даст мне еще один шанс и сделает в его глазах действительно исключительным и особенным.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о том, как необходимо покаяние для спасения. Когда Господь говорил предыдущую речь к народу, некоторые из вновь подошедших слушателей сообщили Христу о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иудеи часто восставали против римского владычества. И, вероятно, это было одно из таких восстаний, происшедшее в храме во время одного из больших праздников, когда вооруженные римские воины охраняли порядок. Судя по этому повествованию, Пилат приказал убить возмутившихся галилеян в храме в то самое время, как там приносили жертвы, вследствие чего кровь убитых смешалась с кровью жертвенных животных. Необходимо отметить, что у иудеев грех и страдания были тесно связаны друг с другом, а потому принесшие весть склонны были видеть в этой страшной погибели наказание Божие за какие-либо особенные грехи, совершенные погибшими. В ответ Господь вопрошает: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Блаженный Феофилакт пишет: «Спаситель не отрицает того, что они грешны, но не говорит и того, что они пострадали так, потому что грешнее прочих, не пострадавших. Но если и вы не покаетесь, если не перестанете возмущать и возжигать внутренние междоусобия и не поспешите умилостивить Бога делами, то подвергнетесь еще худшей участи». При этом сам Господь вспоминает о недавнем событии, о падении Силоамской башни, которая задавила под своими развалинами 18 человек. Башня эта находилась в непосредственной близости к Силоамскому источнику, который протекал при подошве Сионской горы с южной стороны Иерусалима. Оба несчастных случая Господь предлагает понимать как предупреждение живущим: «Если не покаетесь, все также погибнете». То есть смерть застанет вас неподготовленными, обремененными грехами. Преподобный Марк Подвижник замечает: «Осуждаемся мы не за множество зол, но за то, что не хотим покаяться и познать чудеса Христовы, как свидетельствует сама истина». Чтобы показать, как необходимо теперь покаяние для иудейского народа, Господь рассказывает притчу о бесплодной смоковнице, от которой хозяин виноградника ждет плода. Из притчи следует, что Бог, владыка всех народов, ждет от своей смоковницы, то есть народа иудейского, плодов, то есть веры в посланного к ним Мессию, покаяния и добрых дел. Подходит к концу уже третий год общественного служения Сына Человеческого, а смоковница все еще не дает плода. Поэтому, не имея уже надежды на исправление закоснелых в своем упорстве иудеев, хозяин виноградника произносит суд над бесплодной смоковницей: «Сруби ее, на что она и землю занимает». Но добрый виноградарь просит отсрочить исполнение этого приговора, надеясь на то, что смоковница, под которой подразумевается иудейский народ, все-таки принесет ожидаемые плоды. Александр Павлович Лопухин поясняет: «Притчей о бесплодной смоковнице Господь хотел показать иудеям, что его выступление как Мессии – это последняя попытка, которую делает Бог с целью призвать иудейский народ к покаянию, а после неудачи этой попытки для народа ничего более не остается, как ожидать себе скорого конца. Но кроме этого прямого смысла притчи она имеет и таинственный. Именно бесплодная смоковница означает всякий народ и всякое государство и церковь, которые не осуществляют своего, данного им от Бога назначения, и которые поэтому должны быть удалены со своего места. Назначение каждого человека заключается в жизни по Евангелию, в покаянии, исполнении заповедей Божьих, в добрых поступках, в проявлении милосердной и сострадательной любви, в служении ближнему. Будем помнить, дорогие братья и сестры, что от каждого из нас Господь ожидает покаяния, то есть признания и понимания и исправления своей греховной жизни. И только этот путь является спасительным и позволяет стяжать великое вознаграждение – приобщение к Христу вечности. Помогай нам в этом, Господь.
Иуда Галилеянин, о котором тот же самый евангелист упоминает и в Деяниях, в главе 5, стихе 37, будучи сам сведущ в законе, убедил многих и иных галилеян пристать к своему учению. Учил же он тому, что никого из людей, ни даже самого царя, не позволительно именовать Господом, ни в буквальном смысле, ни в смысле почтения и благоволения. Отсюда многие из них за то, что не называли кесаря Господом, жестоко были наказываемы. Они учили еще, что не должно быть приносимо никаких жертв, кроме заповеданных Моисеем. Почему они возбраняли жертвоприношение за кесаря и за римский народ? Вероятно, в негодовании на это Пилат приказал заколоть сих галилеян. При тех самых жертвоприношениях за римский народ, которые были ими воспрещаемы. поэтому кровь их смешалась с кровью жертв. Об этом, как происшедшем из-за благочестия, некоторые доложили Спасителю, желая узнать его мнение об этом предмете. Ибо некоторые думали, что они пострадали весьма справедливо, как грешники, так как они были виновниками возмущения и возбудили в Пилате ненависть к иудеям, ибо их сопротивление называть кесаря Господом было простираемо на весь народ иудейский. Спаситель не отрицает того, что они грешны, но не говорит и того, что они пострадали так потому, что грешнее прочих, не пострадавших. Но если и вы не покаетесь, если не перестанете возмущать и возжигать внутреннее междоусобие, и не поспешите умилостивить Бога делами, то подвергнетесь еще худшей участи. Ибо не следует под предлогом благочестия снискивать себе славу, и между тем возбуждать внутренние мятежи. Башня, упавшая в Силоаме, была предуказанием на то, что имело впоследствии случиться с этим народом. Примером немногих тогда погибших она вразумляла многих, что и они потерпят большое зло. Ибо башня служила предизображением целого города, а те погибшие 18 человек — целого народа. Действительно, когда город пал от Тита, тогда вместе с ним погиб и весь народ, упорный в неверии. Это должно быть для нас уроком при всех ежедневных случаях. Если некоторые падают, тогда как мы остаемся без искушений, то сие не должно служить для нас поводом к совершенной беззаботливости, будто бы мы остаемся без искушений, потому что праведны, а, напротив, мы должны более вразумляться, потому что они наказываются, чтобы мы улучшились. Если же мы не исправимся, то горе наше будет больше. Согласно с ходом речи, приводит притчу сию. Перед этим он сказал: «Если вы не покаетесь, то погибнете». Теперь, кстати, присовокупляет притчу сию. Смоковница есть народ иудейский, производящий одни только горькие листья, а плодов не приносящий. Стоял он в винограднике Божьем, то есть в церкви иудейской. Домовладыка Христос приходил и искал в иудеях плода веры и добрых дел, но не нашел. Приходил он по три срока, раз через Моисея, в другой через пророков, а в третий сам, лично. Наконец, поскольку, несмотря на все это, иудеи не покаялись, Христос отсек их от любви Божией, ибо они уже не называются народом Господним и людьми святыми, но вместо их введены язычники, могущие приносить плод. Под смоковницей можно разуметь и все человечество, под домовладыкой — Бога Отца, под виноградарем — Сына Божия, явившегося во плоти для того, чтобы приложить попечение и очистить наш виноградник. Христос не позволяет срубить эту смоковницу как бесплодную, говоря Отцу: «Оставь ее и на этот год». Если люди не улучшились через законы пророков и не принесли плода покаяния, то я еще напою их своим учением и страданиями, и, может быть, они принесут плод благопокорности. Если же смоковница не принесет плода, то после срубишь ее, отвергнув их от участи праведных. По три раза Бог искал плода в роде нашем человеческом, и трижды Он не дал. В первый раз, когда мы приступили заповедь в раю, смотрим Бытие. В другой, когда во время законодательства слили тельца и славу Бога променяли на изображение вола, едущего траву. В третий, когда испрашивали на распятие Спасителя и Господа, говоря: «Нет у нас царя, кроме кесаря». И каждый из нас, в частности, есть смоковница, посаженная в винограднике Божьем, то есть в церкви, или, просто сказать, в здешнем мире. Бог приходит искать плода, и если находит тебя бесплодным, повелевает тебя исторгнуть из здешней жизни. Но виноградарь может пощадить. Кто же этот виноградарь? Или ангел-хранитель каждого, или и сам человек? Ибо каждый сам для себя есть виноградарь. Часто, подвергшись смертной болезни или иным опасностям, мы говорим: «Господи, оставь и на этот год, и мы покаемся. Ибо это означает окопать и обложить навозом. Душа окапывается, когда она отрисает себя пыль житейских забот и делается легкой. Она облагается навозом, то есть теплотой жизни бесславной и всеми презираемой. Ибо когда кто для спасения души оставляет славу и решается на жизнь бесславную, тогда это называется обложить душу навозом, чтобы она принесла плод. Если принесем плод, то хорошо. А если нет, то Господь не оставит уже нас в своем винограднике, но исторгает из здешнего мира, чтобы мы не занимали напрасно место. И кто видит грешника долго живущим, тот сам портится и делается хуже. И таким образом оказывается, что грешник сам не приносит плода, да препятствует другому, который мог бы принести плод. Если же он будет исторгнут из здешней жизни, то видевшие посечение его, может быть, придут в чувство, переменятся и плод принесут. Говорится, что домохозяин приходил к смоковнице по 3 года, может быть, потому что нам даны 3 закона, через кои Господь к нам приходит. Именно естественный, Моисеев и духовный. Нам следовало приносить плод и при руководстве естественного закона, ибо природа сама по себе научает должному, но поскольку Господь нашел естественный закон бездейственным в нас, то в помощь естественному Он дал Моисеев закон. Когда же Исей оказался бесполезным по нашему нерадению, Он дал закон духовный. Итак, чьей души не улучшат эти 3 закона? Кто не может улучшиться, несмотря на долголетие и человеколюбие, тот уже не оставляется на дальнейшее время, поскольку Бог не может обманываться отсрочками. Разумей, пожалуй, под 3 годами и 3 состояния возрастов. Отрочество или юность, которая считается до 18 лет, мужество и состояние тех, кои начинают уже сидеть. Поэтому, если мы и на старости, и в этот 3-й год не принесем плодов, и если нам еще попущено будет жить, чтобы обложить себя навозом через восприятие бесславной жизни ради Христа, а мы и опять солжем, тогда Господь уже не пощадит нас, но срубит, чтобы мы не занимали землю напрасно, и притом со вредом для других. И это изъяснение мне кажется более близким к предлежащей цели.
«Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев».
Помню, на первой актовой лекции в университете я услышал определение того, что такое интеллигент. Определение авторское, которого не встретишь в словаре. Профессор, который читал лекцию, сказал, что, по его мнению, интеллигент – это человек, который чаще других говорит «мне неловко» или «мне неудобно». Конечно, неудобно не в смысле физического дискомфорта. Речь о том, что человек интеллигентный – не может поступать нагло или грубо, не может использовать другого, обманывать или совершать нечто насильно. Я понимаю, что это определение условно, да и вряд ли его можно посчитать определением в классическом смысле слова. Но мне кажется, что поведение апостола Павла, которое он описывает в сегодняшнем чтении, можно было бы назвать в высшей степени интеллигентным в этом смысле слова. Обращаясь к фессалоникийцам, он напоминает им, как впервые со своими учениками пришел к ним, как они трудились днем и ночью, зарабатывая себе на хлеб, для того, чтобы никто не подумал, что они пришли и проповедуют, будучи заинтересованы в какой-либо материальной выгоде. Они пришли спасать людей и не желали никого отягощать своими нуждами. Мы знаем, что в послании к Коринфянам апостол Павел рассуждает о том, что человек трудящийся, в том числе и трудящийся духовно, на поприще просвещения, имеет право надеяться на поддержку и пропитание. Но здесь мы видим нечто иное, потому что надеяться на поддержку и пропитание не то же самое, что брать деньги за проповедь, как будто она тренинг по личностному росту. Когда мы занимаемся со своими детьми, когда мы воспитываем их, объясняем им школьные предметы или учим их правильному поведению, у нас не возникает мысли о том, чтобы взять с них за это какую-нибудь плату. Апостол Павел, как и Силуан и Тимофей, воспринимали фессалоникийцев как своих детей, просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога и, конечно, делали это совершенно не для того, чтобы получить какую-то выгоду. Речь шла совсем о другом. Представим себе ситуацию, в которой художник или музыкант видит ребенка с удивительным талантом, который тот может развить, а может зарыть в землю. Если такой человек будет искренним, если он не будет бояться соперничества или чего-то подобного, он, естественно, будет прикладывать все усилия для того, чтобы талант, который он увидел, расцвел как прекрасный цветок. Когда апостолы смотрели на людей, они видели в каждом из них гениальность. Гениальность не в музыке, не в живописи, не в поэзии, ни в чем-либо подобном. Они сами были мастерами совсем другого рода и видели в каждом гениальность в сфере духовной жизни, возможность раскрыть талант сердца. Собственно, и благодарили они фессалоникийцев именно за это, потому что без согласия и собственных усилий ни один талант развить невозможно. Далеко не все из нас могут проповедовать о Христе в силу самых разных причин, но в то же время мы можем поучиться у апостола тому, чтобы, общаясь с другими людьми, своими словами и делами говорить им о радости жизни в Боге, действовать ненавязчиво, не искать своего, но общего блага и духовной пользы.
Христиане города Фессалоники были одни из самых ревностных последователей Спасителя, а также преданными учениками апостола Павла. Эта верность не принесла им мира. Их жизнь была наполнена разного рода тревогами и заботами. Они подвергались различным нападкам со стороны иудеев и римских властей, которые устраивали на них гонения. В отрывке, который только что прозвучал, апостол Павел старается всячески их поддержать и приободрить. Он говорит, что истинные ученики Христа всегда были гонимы. Это яркое свидетельство того, что они находятся на верном пути. Ведь сам Господь говорит в своем Евангелии: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». И далее апостол говорит о том, что подобным образом иудейские вожди ненавидели всех, кто стремился к истинному богопочитанию. Издревле они вели войну с пророками Божиими, из которых многих попросту физически уничтожили. Они убили и самого Христа, а также пытались искоренить всех его последователей в Палестине. В основе такой неприязни лежала их уверенность в том, что спасение достоин только израильский народ, лишь к нему должен был прийти Мессия. Остальные национальности не могли, по их мнению, рассчитывать и даже думать о таких привилегиях. Спаситель же утверждал, что пришел не только к дому Израилеву, но и к язычникам. Это очень оскорбляло религиозных лидеров евреев и стало одной из основных причин распятия Господа. Не стоит думать, что подобный недуг встречался лишь среди представителей иудейской религии. Евангелие сообщает нам о соперничестве уже среди самих апостолов. Еще при жизни Христа они спорили между собой, кто же станет наиболее приближенным к Мессии после того, как он займет царский престол. Да и после его воскресения, во время одной из встреч, апостол Петр, увидев, что его уединение с любимым учителем нарушает Иоанн Богослов, спросил с некоторой ревностью в голосе: «Господи, а он-то что?» Он хотел узнать об участи любимого ученика Спасителя, хотел сравнить его судьбу со своей. На это Господь ему отвечает: «Что тебе до этого? Ты иди за мной». Для нас в этом скрыт важный урок. Наша задача как христиан заключается не в том, чтобы давать оценку тому, в каких отношениях с Богом состоят наши окружающие. Это путь, который в своих крайностях может привести в итоге к зависти, высокомерию и неприязни к ближним. В первую очередь мы должны сосредоточиться на собственных отношениях с Творцом, то есть стремиться исполнять Его заповеди и хранить перед Ним в чистоте свою совесть.